Глава третья. Когда Арабелла и Элизабет бросили якоря в уединенной бухточке на северном побережье Эспаньолы, Биарнетт снимался с якоря в Порто-Пренсе. Запахи этого места оскорбляли нежное обоняние мадам де Сентон, а потому, столь нежных жен надо холить, шевалье сократил срок своего визита, пусть и с ущербом для королевского дела. Довольный, что, наконец, покончил со своей миссией, и безмятежно уверенный, что заслужил похвалу мсье де Лувуа, шевалье направил корабль в сторону Франции. При легком ветерке на траверзе Биарнетт двигался так медленно, что лишь через сутки обогнул мыс Сен-Николя у западной оконечности Тартукского пролива. И таким образом только к концу следующего дня после выхода из Порто-Пренса вошел в узкий пролив. Де Сентон картинно стоял возле шезлонга под парусиновым навесом. В шезлонге располагалась его красивая жена-креолка. В этой превосходно сложенной даме все, от мягкого грудного голоса до крупных жемчужин, вплетенных в блестящие черные волосы, говорило о богатстве. Теперь оно дополнялось счастливым браком, в котором каждый из супругов прекрасно удовлетворял запросы другого. Мадам сияла от переполнявшего ее счастья, удобно возлежав в шезлонге, и с готовностью отзывалась грудным смехом на остроты, которыми муж старался блеснуть перед ней. Внезапно эту идиллию бесцеремонно нарушил мсье Люсан, капитан Биарнца, худощавый, загорелый, горбоносый человек, чуть выше среднего роста, видом и манерами напоминающий скорее военного, чем моряка. Подойдя, он достал из подмышки подзорную трубу и указал ею в сторону кормы. — Там что-то странное, — сказал он и протянул трубу де Сентону. — Взгляните, что ли? Де Сентон неторопливо поднялся и взглянул, куда указал капитан. В милях в трех к западу виднелись паруса. — Какой-то корабль, — сказал шевалье и лениво взял подзорную трубу. Подошел к поручням, откуда было лучше видно и где было на что опереться локтем. Поднеся к глазу окуляр, де Сентон увидел большой белый корабль с очень высоким ютом. Он поворачивал к северу правым галсом, открывая взору белый борт с 24 амбразурами, блистающими золотой отделкой. На грот-мачте над белоснежной горой парусов развивался красно-золотой кастильский флаг, а над флагом было водружено распятие. Шевалье опустил подзорную трубу. — Испанец, — небрежно сказал он. — Что странного нашли вы в нем, капитан?
— Да, это явно испанец. Но когда мы только заметили его, он шел к югу, а потом пристроился вслед за нами и прибавил парусов. Вот что странно. Следует вывод, что этот испанец и решил преследовать нас.
— Ну и что?
— Вот именно. — Что?
Капитан умолк, словно ожидая ответа, потом продолжал.
Судя по положению флага, это адмиральский корабль. У него 48 пушек, не считая носовых и кормовых.
Он снова умолк и, наконец, добавил силы.
Когда за мной следует такой корабль, я хочу знать причину.
Мадам лениво пошевелилась в шезлонге и засмеялась звучным грудным смехом.
— Вы пугаетесь всякой тени, капитан?
— Неизменно, мадам, когда меня преследует испанец.
Тон Люсана стал резким. У него был вспыльчивый характер, а в вопросе мадам звучало сомнение в его мужестве. Шевалье этот тон не понравился, и он вместо того, чтобы вникнуть в причины опасений капитана, отпустил несколько шуток. Раздраженный Люсан удалился. Ночью ветер утих до легчайшего бриза, и ход Биарнца так замедлился, что на рассвете он находился еще в 5-6 милях к западу от Португал-Пойнт и выходу из пролива. А днем обнаружилось, что большой испанский корабль следует за Биарнцем на том же расстоянии. Капитан с тревогой еще раз детально осмотрел испанский корабль, потом передал подзорную трубу своему помощнику.
— Посмотри и сделай вывод.
Помощник смотрел долго и увидел, что испанец ставит лиселя в дополнение к уже поднятой горе парусов. Он объявил об этом стоящему рядом капитану. А потом, разглядев вымпел на гроте, добавил, что это флагманский корабль адмирала Испании маркиза де Риконетта. Постановка лиселей с целью уловить как можно больше почти утихшего ветра усилила подозрение капитана, что испанец хочет нагнать его корабль. Будучи опытным моряком, он испытывал здравое недоверие к намерениям всех испанцев и принял решение. Подняв все паруса и войдя в Бей-де-Винт так круто, как только осмелился, Биарнетт направился к югу, чтобы найти убежище в одной из гаваней северного побережья французской Испаньолы. Если испанец действительно устроил погоню, он вряд ли осмелится последовать туда. А если последует, то вряд ли рискнет проявить враждебность. Заодно этот маневр окончательно прояснит намерения испанца. Результат почти сразу же подтвердил опасения Люсана. Большой галеон повернул в том же направлении, даже немного круче под ветер. Стало ясно, что испанец преследует их, и что Биарниц будет отрезан, прежде чем успеет достичь берега, зеленеющего прямо по курсу, но примерно в 4 милях. Мадам де Сентон, испытывая в своей каюте сильные неудобства, от, казалось бы, совершенно ничтожного крена на правый борт, неторопливо потребовала ответа от бога или черта, что случилось с этим дураком, который командует Биарнцем. Покорной жене шевалье поспешил это выяснить. Шатаясь, он добрался по почти вертикальному трапу к шкафуту и громким, сердитым голосом позвал Люсана. Капитан появился у поручней полуюта и кратко сообщил ему о своих опасениях.
— Все еще не оставили этой нелепой мысли? — спросил де Сентон. — С какой стати испанцу преследовать нас?
— Лучше задать этот вопрос себе, чем дождаться, пока ответ станет ясен, — резко ответил Люсан, и подобная непочтительность еще больше разозлила шевалье.
— Да это глупо! — в ярости закричал он. — Пускаться на утек не весть от чего! И бесконечно волновать мадам де Сентон детскими страхами!
Терпение Люсана окончательно лопнуло. «Она будет взволнована гораздо сильнее, — насмешливо сказал он, — если эти детские страхи оправдаются». И грубо добавил, — «Мадам де Сентон — красивая женщина, а испанцы есть испанцы».
В ответ послышался пронзительный крик, возвестивший, что мадам появилась собственной персоной. Набросив поверх пеньюара лишь накидку с гривой блестящих черных волос, спадающих мантией на ее великолепные плечи, она пришла выяснить сама, что происходит. Едва ступив на шкафут, мадам услышала замечание Люсана и обрушила на него поток пронзительной брани, обзывая ничтожнейшим трусом и низким вульгарным мерзавцем. Шевалье присоединился к ней.
— Вы с ума сошли, мсье? С какой стати нам бояться испанского корабля, принадлежащего королевскому адмиралу? У нас на мачте французский флаг, а Испания не воюет с Францией!
Люсан сдержался и ответил как можно спокойнее. — В этих водах, мсье... Невозможно сказать, с кем воюет Испания. Испанцы убеждены, что Бог создал Америку специально для их блага. Я твержу вам об этом с тех пор, как мы вошли в Карибское море.
Шевалье вспомнил не только это, но и то, что совсем недавно слышал от кого-то очень похожие выражения. Однако мадам мешала ему сосредоточиться.
— У него ум за разум зашел от страха! — крикнула она с яростным презрением. — Ужасно, что такому человеку доверили корабль! Ему бы распоряжаться посудой на кухне!»
Один бог знает, какой ответ мог бы последовать на это оскорбление и к каким привел бы последствиям, если бы в эту минуту не раздался орудийный выстрел, избавивший Люсана от необходимости отвечать, мгновенно изменивший всю сцену и роли в ней действующих лиц.
«Праведное небо!» — завопила мадам. «Черт побери!» — выругался ее муж.
Мадам схватилась за грудь. Шевалье, побледнев, бросился к ней и обнял за плечи. Капитан, которого не так легко обвиняли в трусости, открыто рассмеялся, не скрывая злобного удовлетворения.
— Вот вам ответ, мадам. И вам, мсье. В следующий раз вы, очевидно, подумаете, прежде чем называть мои страхи детскими, а поведение глупым.
После этого он повернулся к ним спиной и заговорил с торопливо подошедшим помощником. Выкрикнул приказ. За приказом тут же последовал боцманский свисток, и на шкафуте вокруг де Сентона и его супруги поднялась внезапная суета. Матросы бросились выполнять все, что может потребовать капитан. Наверху кипела работа. Матросы взбирались на ванты и натягивали сети, предназначенные задерживать обломки рангоута, которые могли падать в ходе боя. С испанского корабля раздался второй выстрел, вслед за ним третий. Затем наступила пауза, а потом грянул залп всем бортом.
Шевалье усадил побледневшую, дрожащую жену, у которой вдруг подкосились ноги, на коминг-срубки. В своем волнении он был совершенно беспомощен.
Люсан сжалился над ними и, совершенно спокойный, произнес ободряющие, как ему казалось, слова.
«Сейчас они впустую жгут порох. Обычная испанская напыщенность. Как только их корабль подойдет на расстояние выстрела, я открою огонь. Канонирам отдан приказ».
Но это лишь усилило ярость и волнение шевалье.
— О, Господи, отвечать огнем! Не смейте даже думать об этом! Вы не можете принять боя?
— Не могу. Увидим.
— Но ведь на борту мадам де Сентон!
— Вы что, смеетесь? — сказал Люсан. — Будь на борту даже королева Франции, я все равно обязан вести бой. И заметьте, выбора у меня нет. Испанец догоняет нас, мы не успеем укрыться в гавани. И если даже успеем, то будем ли в безопасности?»
Шевалье в ярости топнул ногой.
«Да ведь они же разбойники, эти испанцы!»
Снова раздался грохот орудий. Уже с более близкого расстояния. Вреда кораблю они не причинили, но усилили панику месье и мадам де Сентон. Капитан больше не обращал на них внимания. Помощник схватил его за руку и указал на запад. Люсан поднес к глазу подзорную трубу и посмотрел в ту сторону. Примерно в миле по правому борту, посередине между Биарнцем и испанским флагманом, из-за мыса появился большой красный 40-пушечный корабль под всеми парусами. За ним следовал другой, едва уступающий мощью вооружения. Шли они без флага. Люсан со все усиливающимся опасением следил за ними, думая, что это очередной противник, и с почти невероятным облегчением увидел, что они повернули влево, направляясь к испанцу, полускрытому дымом последнего залпа, еще не развеянным от легкого ветерка. Хотя ветерок и был легким, появившиеся корабли использовали его наилучшим образом и, находясь с наветренной стороны испанца, приближались к нему, словно ястребы, падающие камнем на цаплю, ведя при этом огонь из носовых пушек. Сквозь дым было видно, что испанец готовится дать отпор. Потом около полудюжины орудий выстрелило с его борта, и он вновь скрылся в клубах белого дыма. Но, видимо, он произвел залп слишком поспешно, не целясь, потому что красный корабль и его спутник, как будто не получившие повреждений, твердо держались на курсе несколько минут. Потом развернулись правым бортом и дали ответный залп. Теперь, по приказу Люсана, несмотря на протесты де Сентона, Биарнец замедлил ход, пока не остановился с праздно полощущимися парусами, внезапно превратясь из актера в зрителя этой морской драмы. —
Почему вы остановились, месье? — крикнул де Сентон. — Следуйте своим курсам. Воспользуйтесь этой задержкой, чтобы добраться до гавани.
— А тем временем другие будут сражаться за меня.
— У нас на борту дама! — гневно крикнул шевалье. — Мадам де Сентон должна быть доставлена в безопасное место.
— Сейчас она вне опасности. А мы можем понадобиться. Недавно вы обвинили меня в трусости. Теперь убеждаете меня стать трусом. Ради мадам я вступлю в бой только в крайнем случае, но к этому крайнему случаю я должен быть готов.
Капитан был так несгибаемо тверд, что де Сентон не посмел больше настаивать. Возложив надежды на посланных небом спасителей, он встал на крышу рубки и с этого возвышения пытался следить за перипетиями битвы, с грохотом удалявшейся к западу. Но уже ничего не было видно, кроме громадного дымового облака, повисшего над морем в неподвижном воздухе. Потом наступила тишина, и вскоре на южной кромке облака появились два корабля, сперва показавшиеся призрачными. По мере расхождения дыма их такелаж и корпуса обрели отчетливость, а центр облака стал приобретать розоватый оттенок, быстро переходящий в оранжевый. В конце концов дым поредел, и стало видно пламя горящего корабля. Объявление Люсана от ютового поручня принесло, наконец, шевалье облегчение.
Корабль испанского адмирала горит. Это конец.